Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость, главный редактор интернет-портала «Геоэнергетика.Инфо» Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте!
Всем добрый день! Или пока еще доброе утро даже.
И сегодня очередная ваша лекция и беседа из цикла «Атомный проект. Подвиг советского народа». Среди прочего, вы сказали, что вы расскажете про такое явление, как атомграды. Но я думаю, что вы гораздо больше расскажете, чем только про атомграды. Борис, прошу вас.
Конечно, удобнее всего вести рассказ по тем материалам, которые появились в электронной библиотеке Росатома, причем сделали они это давно, еще в конце прошлого века, в 1999-м, оцифрованы в числе прочего и протоколы заседания спецкомитета. Аккуратно, в той последовательности, в которой они проходили эти заседания. Вот только сразу несколько проблем. Режим секретности, который был вменен атомному проекту самим Сталином, который поддерживал и Берия, и все, кто в проекте участвовал, никуда не исчезал тогда, и никуда этот режим не исчез из архивных документов. Выглядит это примерно вот так, я просто процедирую. Протокол номер один заседания СК при ГКО. Москва-Кремль, 24 августа 1945 года, ССОП. Совсекретная особая папка. Пункт 6. Принять предложение товарища Ванникова Б.Л. Хрунищева М.В. Завинягина А.П. о передаче завода номер 12 ПГУ для организации на этом заводе производства А9. Настоящее решение внести на утверждение председателем ГКУ ТОВ Сталина. Пункт 7. Об обеспечении строительства объектов АЭГ. Пункт 8. Принять внесенный НКВД проект постановления ГКУ о материально-техническом обеспечении строительства завода номер 5 и НИИ 9. И так далее. По всему архиву. Номера лабораторий, заводов, НИИ, буквы, цифры. Больше того, поскольку составители архива работали только с документами спецкомитета, ни с чем больше, ни с какими другими архивами, то в сносках идут номера документов, которые принимались сначала самим ГКО, а потом Советом Министров. А это другой архив. И только в нем можно обнаружить подробности того, какие именно заводы переходили в ведение спецкомитета, как осуществлялась их модернизация, как они укреплялись кадрами и так далее. Это я все к тому, что, для того, чтобы вот эти архивы превратить в то, что будет доступно для понимания теми, кто не потратил на эту тему несколько лет, действительно нужна группа, причем немалая по составу, которая возьмет на себя работу по сличению, сопоставлению документов, которые хранятся в разных архивах. Тогда только можно будет разобраться, остались в настоящее время на плаву эти номерные заводы, тресты, управления, комбинаты, и как они называются сейчас, в наше время. И пункт Б. Лично я на группу вот таких исследователей не похож ни разу. Мне просто представляется, что вот эта часть истории нашего с вами государства, десятки лет существовавшая под грифом ССОП, чрезвычайно интересна и не менее чрезвычайно важна. Мы с вами сейчас по праву гордимся тем, что у нас на глазах научился делать Росатом. Наша атомная корпорация стала признанным мировым лидером строительства атомных электростанций самого нового технологического поколения. Только у нас в стране работают промышленные реакторы на быстрых нейтронах и строится новый. Только наша страна обладает атомным ледокольным флотом, который активно пополняется новыми, кратно более мощными, чем предшественниками, судами. Росатом распаковывает, расконсервирует все то, что было наработано, но не касалось нашей мирной гражданской жизни. И это похоже на какой-то вот калейдоскоп чудес. В Подольске, который становится мне все более родным, на заводе имени Орджоникидзе освоено производство витых криогенных теплообменников. Аппаратура для сжижения природного газа, рабочая температура для которой составляет минус 160 градусов. А в соседнем цехе этого же завода варят котлы для мусоросжигательных заводов последнего поколения. Мусор в них будет сжигаться при температуре плюс 1200 градусов. То есть на одном заводе вот такой диапазон рабочих температур для выпускаемого оборудования. И это не фокус. Просто за спиной завода имени Орджоникидзе притаился тот самый научно-исследовательский институт номер 9 НКВД СССР, который тоже входит в состав машиностроительного дивизиона Росатома. Современное название Всероссийский НИИ неорганического материаловедения имени Бочвара. Научная работа, в котором не прекращалась никогда, даже вот в те самые 90-е. Это научная школа, началом которой стали работы по производству металлического урана, а потом металлического плутония. Уран для уран-графитовых котлов товарищ Курчатов требовал частоты в 100%. И НИИ-9 в невероятном темпе разрабатывал способы его получения из всех тех руд, которые доставлялись в лабораторию номер 2 со всех сторон. Из оксидов, а их у урана несколько, из каких-то растворов, которые иногда доставляли из Германии напрямую. И заниматься научной работой приходилось практически в цехах завода номер 12, потому что опытные экспериментальные установки должны были за считанные дни быть доведены до уровня промышленного заводского производства. Завод номер 12 в годы войны мирным, конечно, не был. Боеприпасы выпускал. Но ни его инженеры, ни рабочие вот про такой материал, как уран, даже представления не имели. В результате ученые в цехах по вечерам читали лекции, чтобы люди хотя бы понимали, что такое радиация и как именно выглядит охрана труда при работе вот с таким материалом. Но ведь и ученые всех свойств урана на тот момент не знали. Они получали сведения о нем в лаборатории, а чуть ли не на следующий день эти свойства нужно было учесть при монтаже заводского оборудования. НИИ-9 и завод номер 12, который чуть позже уже в системе Министерства среднего машиностроения получил такое объясняющее название, машиностроительный завод, справлялись. В 10-й раз повторю, справлялись не потому, что Берия с пистолетом над душой стоял, каждые 15 минут кого-то расстреливая на месте, а потому что понимали, работают для спасения страны. Война для них не закончилась, просто стала выглядеть несколько иначе. НИИ-9 – это лаборатория на заводе В, комбинат номер 18, где материал З, полученный на заводе Б из материала А9, полученного с завода А, предстояло превратить в металл и изготовить из него заготовки по чертежам, предоставленным лаборатории номер 5. Вот так и буду рассказывать, если не буду переводить с секретного на человеческий. Комбинат 817 – это нынешнее производственное объединение «Маяк». Это наш первый комбинат, где мы научились производить оружейные плутонии. Тот самый материал Z. Завод А комбината 817 – это промышленный уран-графитовый реактор, откуда облученные урановые блочки, то есть блочки из материала А9, поступали на завод Б, радиохимические, где из этих блочков за счет невероятных химических манипуляций извлекали плутоний, он же материал Z. И вот после этого вступал в работу завод В. Именно там плутоний превращали в металл и обрабатывали его так, как принято обрабатывать любой другой металл. Токарные станки, фрезерные. Вот только что было на тот момент известно о плутонии, которое Зинаида Ершова научилась получать в количестве скольки-то там микрограммов. А плутоний, как выяснилось, норовил загораться тем еще пламенем, причем сам по себе, просто из-за взаимодействия с воздухом. А у плутония, как выяснилось, при его остывании 8 фазовых переходов, которых ни у одного другого металла, существующего на Земле, и в помине нет. Плутоний меняет цвет, плутоний меняет объем, сжимается, расширяется. И все это время он излучает и излучает. Чем в корне отличается от необогащенного урана, с которым работал завод номер 12. Но ученые из НИИ-9 справились и со всем вот этим. И свои лабораторные опыты моментально превращали в заводские технологии. То есть, вот такая школа у нашего в НИИ-НМ, которая сохраняла и сохраняет самое ценное – людей, профессионалов. И этому НИИ разработать сплавы для криогенных температур и сплавы жаропрочные уже ближе к рутине, поскольку эти сплавы хотя бы не радиоактивны. И радиационную устойчивость им тоже не требуется. Поэтому внезапно оказывается, что Подольскому заводу имени Орджоникидзе получить технологии, которые любому другому заводу покажутся чем-то из области не совсем научной фантастики, дело нескольких месяцев, если не недель. Урановые и плутониевые боеголовки требовали работы со сверхчистыми химическими элементами. Я вот не удивляюсь тому, что именно Росатом первым в России научился делать не только 3D-принтеры с двумя лазерами, но и порошки металлов для них. Росатом – это лидер композитных материалов. Это он помог справиться с проблемами, которые возникли у авиастроителей, которым американцы, если помните, отказались поставлять композиты для крыльев сухого суперджета. Но и эти достижения не взялись с потолка и с неба не свалились. Все это базируется на научных технологических школах, созданных головами тех, у кого Курчатов требовал вырвать из действующей армии, на что Берия только и успевал, чтобы под козырек брать. Сняв погоны, но не снимая шинели, поскольку особо надеть-то в первое время было нечего, вчерашние фронтовики в честные дни вспоминали, чем занимались несколько лет назад в научно-исследовательских институтах. И вставали колбом, ретортом, тигером. Вот эта связь, которая позволяет России не стать страной третьего мира, способной поставлять на экспорт только непереработанное сырье всего чего, но лично мне интересно. Есть у меня подозрение, что не только мне. Что проблема только в том, что об этом знают немногие. И примеров того, как научная школа, созданная в тяжелейшее, но и одновременно захватывающее своей стремительностью время, своим броском в незнаемое, в непознанное, десятки и сотни. Вот. Тут я как бы должен сказать несколько дежурных слов про наши СМИ, телевизоры, про кино, но не хочу. Надоело. И толку от сотрясения воздуха никакого. А потому я действительно искренне рад, что Леонид Володарский вот каким-то невероятным образом умудрился меня отыскать. Руководство радиостанции «Говорит Москва» позволило вот этот цикл передач. Хоть кто-то да услышит, хоть кто-то да узнает. А если еще и заинтересуется, так вообще здорово.
Борис, я на секундочку вас прерву. То, что вы рассказываете, впечатляет вот именно грандиозностью того, что людям удалось сделать, и то, что они продолжают делать сегодня. Так что я думаю, и заинтересованных, и тех, кто будет продолжать копать дальше, хватит. Спасибо вам.
Ой, знаете, несколько лет назад, когда я на старости лет придумал проект «Геоэнергетика», и внезапно для себя обнаружил, что эта тема интересует не только меня. Я вообще был уверен, что вот, вернувшись в Россию, я смогу найти единомышленников за единичку. И вот тогда мы все вместе сможем сделать что-то большое, красивое и полезное для страны. Сейчас, правда, уже остыл. Стихи про голос одиночки Тони Шпицка вспомнил. Но нет-нет, да вспомнится вот этот период странных для моего возраста мечтаний. Простите, отвлекся. Ой. К моменту создания спецкомитета, напомню, в атомном проекте, помимо лаборатории номер 2, уже имелись строившиеся на тот момент институты А и Г для тех немецких специалистов, которые согласились работать в СССР не из-под палки, а действительно совершенно добровольно. Уже было создано 9-е управление НКВД, урановое, уже работал в нем институт спецметаллов, который был переименован в НИИ-9, уже разворачивались работы по поиску урановых руд по всей доступной Советскому Союзу территории. Леонид, вы мне напоминали, что наши геологи работали не только в Восточной Европе, но еще и в Монголии, в Маньчжурии. Помните?
Да.
Я полез уточнять. Вы правы. Искали и там, и там. Но я даже сам удивился тому, что несколько партий геологов рыскали даже по просторам Северной Кореи, как только появилась возможность. Так что тут уж точно. От Атлантического океана до Тихого, от Северного до Ледовитого, на побережье которого геологам, кстати, помогал легендарный Папанин. До славного города Термеза на юге. Был бы у Завинягина хоть какой-то вариант. Наверняка бы и в Иран, и в Афганистан отправил геологоразведочные группы. Но вот не довелось. Ну, наверное, касаться вопросов поиска небесного металла на ходу – не лучший вариант. Рано или поздно стоит к нему вернуться с толком, с чувством, с расстановкой. Вот. А в августе 45-го основные события происходили в Москве. Уран-графитовый котел F1 – физический, первый, было решено строить непосредственно в лаборатории номер 2, то есть на территории нынешнего Курчатовского института. Забегая вперед, замечу, что в случае с первым реактором наш атомный проект кардинально отличается от американского. Реактор, который был собран под трибунами Чикагского стадиона Ферми, был разобран буквально через несколько недель после запуска. Как только Ферми и его сотрудники убедились, что управляемая цепная реакция деления осуществима, Оппенгеймер и Гриббс решили все остальные работы перенести в Хэнфорд, в Атомград США, в котором, напомню, в разгар холодной войны работало 9 промышленных реакторов по наработке плутония. А наш реактор F1 в настоящее время стал музеем. Но состояние ветерана, отца-основателя, как угодно еще, такое, что его и сейчас можно заполнить топливом и приступить к очередной серии экспериментов, которых на нем было проведено просто тысячи. Практично. Реактор небольшой мощности был всегда под руками, позволяя ученым лаборатории номер 2 с максимально возможной скоростью проверять любые теоретические наработки. Да, я, конечно, не просто так начал сегодня с цитирования протокола заседания спецкомитета номер один. Это специально, чтобы никто не переспрашивал, какое именно предприятие стало первенцем нашей атомной индустрии. Первые пункты этого протокола о составе самого спецкомитета, о режиме работы. И в тот же день, на том же заседании, был решен вопрос о заводе номер 12. Машиностроительный завод. «Росатом» не думает отказываться от названия, которое предприятия атомного проекта носили в годы Министерства среднего машиностроения. Машиностроительный завод не просто в строю. Это крупнейший в России и в мире завод по фабрикации ядерного топлива для атомных электростанций всех типов, включая зарубежные ПВР и БВР, топливо для исследовательских реакторов всех типов, для реакторов лодочных, для реакторов ледокольных, в общем, для любых. Кроме тех, которые «Росатом» научился производить совсем недавно. Уран-плутониевое МОКС-топливо оксидное, которое производится для натриевого быстрого реактора БН-800 на Белоярке, и уран-плутониевого нитридного для реактора БРЕС-300. Завод 12 был совершенно необходим. Раз реактор намечено строить в Москве, то и урановые блочки нужно было производить здесь же. Иначе специалистам Геридмета, НИИ-9 и группе немецких физиков под руководством Николауса Риля, специалистам лаборатории номер 2, пришлось бы тратить прорву времени на переезды. А именно этого ресурса времени было критически мало. Вторая составляющая уран-графитового котла – графит. Но, как ни странно, проблема была решена без передачи Московского электродного завода в ведение спецкомитета. При помощи ученых лаборатории номер 2 технологию производства блоков графита нужных размеров с химической частотой 99,99% удалось освоить быстро и надежно. А завод этот был важен для гражданской промышленности. Вот и не состоялся для него никакой режим секретности. Теперь пару слов хотя бы об одном незаметном слоне нашего атомного проекта. Если читать статьи и книги о первых годах его становления, частенько натыкаешься вот, ну, на такие строки. Срочно по всей стране были организованы геологические экспедиции для поиска месторождения урана. Рудники появились в Узбекистане, Таджикистане, в Киргизии, на Украине. Или из металлического урана на заводе в электростале начали производить блочки цилиндра. Строительство одноэтажного здания монтажных мастерских с котлованом для котла глубиной 7 метров и подземным входом закончили в июле 46-го. Рудники появились, здания построили, отдельный цех на заводе организовали. Чего не хватает? Не появляется, не строится, не организовывается ни один промышленный объект, если нет его проекта. Я только что говорил о том, что реактор F1, как был запущен 25 декабря 46-го года, так и проработал до окончательной остановки в 2012 году. 65 лет. Огромный стаж, честь и хвала всем, кто проектировал и конструировал наш первый реактор. Но, однако, как-то мимо внимания проходит то, что все эти 65 лет исправно функционировало здание реактора. Те самые механические мастерские с подземным входом. Со всеми их коммуникациями, системами вентиляции, подземным залом реактора, вынесенным в другое отдельное здание пультом управления и прочим. У нас заводские-то здания и жилые дома 65 лет не всегда не выдерживают. А это вот выдержало все эксперименты со всеми их радиационными выбросами и прочими проблемами. Вот попробуйте себе представить организационную задачу, которую пришлось решать Берии для поиска проектантов под те требования, которые предъявлялись к этому проекту, да еще со всеми уровнями секретности. Те, кто был способен разрабатывать проекты атомных объектов, нельзя было собирать сбору по сосенке с разных институтов со всей страны. Требовался сплоченный, сработанный коллектив, способный в самые сжатые сроки выдать на гора то, не знаю что. Ну вот как Курчатов мог описать Берии, какое здание требуется для реактора F1? Ну, фантазирую. Нужно здание для уран-графитового котла. Он будет большой, он будет греться. Уран и графит для него потребуется в количестве десятков тонн. Возможно, из него попрет во все стороны радиация, и он может даже взорваться. Вот все. Проекта еще не было, а здание надо было строить. Вот, наверное, от слова «взорваться» Берия и начал танцевать. Напомню, что он не единожды просился отпустить его со всех постов, чтобы он смог получить образование архитектора. Любил он архитектуру, а потому быстро сообразил, кто может оказаться палочкой-выручалочкой вот в этом случае. Жил да был в наркомате Государственный строительно-проектный институт 11, созданный в 1933 году под названием «Двигатель строя» за годы войны он разработал проекты 252 объектов, на которых производились все виды боеприпасов, от патронов до торпед. Снова напоминаю, что Берия был одним из главных ответственных за эвакуацию промышленности на восток. Соответственно, он не мог не знать об этом проектном институте, ну, просто по определению. Заводы ЦХ для выпуска боеприпасов где-то строились с нуля, в каких-то случаях модернизировали имевшиеся промышленные объекты. На ходу приходилось решать вопросы с прокладкой всех инженерных коммуникаций. И ГСПИ-11 справлялся. И о немцах, вывезенных для работы в институтах А и Г, Берия знал. И о группе Риле он знал. Так что ничего удивительного, что на втором заседании спецкомитета 4 сентября 1945 года судьба ГСПИ-11 была решена. Его передали в ведение спецкомитета. Да, про даты, чтобы оценить темп работы Берии. 4 сентября 1945 года, заседание спецкомитета. Это на следующий день после капитуляции Японии. К подготовке войны, с которой Берия причастен самым тесным образом. Гадости про Берию вам без меня расскажут. А я напомню, как звучал указ о награждении его медалью Героя социалистического труда и орденом Ленина в 1943 году. За особые заслуги в области усиления производства вооружения и боеприпасов в трудных условиях военного времени. Ну и вот только после этого, мне кажется, нужно считать, что спецкомитет был, что называется, готов к труду и обороне. Лаборатория номер 2 с головастиками Курчатова в наличии. Немцы в Абхазии. Звенягин с геологами под рукой. НИИ-9 с Зинаидой Васильевной, приданной ей для усиления группы Риля в Москве. Завод номер 12 в Электростале. Палочка-выручалочка в лице ГСПИ-11 готовилась к настоящим трудовым подвигам. Вот тут я без всякого юрничества. По-другому работу инженеров-проектировщиков, архитекторов назвать нельзя. Они ведь понятия не имели ни про какие-то там ураны плутония, про радиацию. А промышленные цеха, заводы, здания реакторов нужно было проектировать так, чтобы в них можно было работать и при этом не умирать от лучевой болезни. Радиология, как наука о защите людей от радиации, там, где необходимо работать с зелищными материалами, создавалась на ходу в кабинетах ГСПИ-11 и прямо в цехах завода номер 12. Было специальное распоряжение спецкомитета о том, что цеха завода номер 12 разрешено проектировать непосредственно в самих цехах. Проектировщики знакомились со строением атома, со свойствами альфа, бета, гамма излучений. А советские и немецкие физики и химики узнавали про сорта бетона и про сопромат. Кто кому читал лекции, я даже сказать не могу. Наверное, по очереди. При этом немецкие специалисты одновременно выполняли еще одну работу. Это по их целевым заданиям. Указанием люди за Винягина мотались по Германии и по Австрии, собирая известное немцам оборудование, когда в счет репарации, когда реально приходилось даже заказывать и деньги платить, чтобы процесс шел быстрее. Часть оборудования для завода 12 производили у нас. Подо все сразу надо было в ритме рок-н-ролла проектировать технологические линии, коммуникации. И нужно было их проектировать так, чтобы была возможность обеспечить биологическую защиту от ионизирующих излучений, герметизацию опорной арматуры, дистанционное управление и обслуживание, возможность брать необходимые пробы без риска облучения, обращение с радиоактивными отходами. Это первый атомный объект Государственного строительного проектного института 11, который оказался, мягко будет сказано, очень непрост. Но эта дитятка, брошенная в омут с лодки, уверенно выпала, а опыт, полученный в откровенно экстремальных условиях, пригодился неоднократно. Пригодился и приумножился. ГСП-1, кстати, существует и до сих пор. Он в составе научного дивизиона Росатома. Из последних крупных объектов с атомной отраслью не связано. Фундамент храма Христа Спасителя в городе Москве.
Борис, новости сейчас, а после новостей вы продолжите.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость Борис Марцинкевич, главный редактор интернет-портала «Геоэнергетика.Инфо», продолжает свой рассказ о советском атомном проекте.
Ну, вот чего еще не хватало атомному проекту в 1945 году? Людей, специалистов. Конечно, Курчатов, Иофи, Хлопин готовили списки тех ученых, которые можно было привлечь к работе немедленно. И, по идее, кровавому палачу Берии этого было вполне достаточно. Там ведь что было? Приказ Сталина сделать бомбу. Выполнил, отчитался, награда получил, и все, радуйся жизни. Но как ни удивительно, Берия отказывался работать в таком режиме. Совсем себе времени на насилование балерин с артистками не оставлял. Заседание спецкомитета 14 сентября 1945 года. Протокол номер 4, пункт повестки 5. Цитирую. Принять с внесенными поправками, представленный техническим советом, проект постановления Совнаркома об организации в Московском механическом институте факультета по подготовке инженеров-физиков и внести его на утверждение председателя Совнаркома, товарища Сталина и В. Не узнаете название? Неудивительно. Нет у нас больше никакого такого Московского механического института. В этом вузе готовят инженеров-физиков. Поэтому он называется МИФИ. Так что просто зафиксируем, без заботы Берии о том, чтобы и этот запрос Курчатова был выполнен. Не было бы у нас МИФИ нашего главного ядерного вуза. Что характерно, кстати, решение спецкомитета о создании бюро номер 2 хронологически появилось на 4 дня позже, на очередном заседании. Не знаете, что такое бюро номер 2? Цитирую три пункта решения по нему. Первое. Организовать в составе спецкомитета бюро номер 2. Второе. Подчинить бюро номер 2 непосредственно председателю спецкомитета. Уже догадываетесь? Пункт 5. Утвердить начальником бюро номер 2 товарища Судоплатова П.А. То есть у сатрапа и жандарма Берии сначала лаборатория номер 2, НИИ-9, институт А и Г, завод 12, ГСПИ-11, МИФИ, а уже потом разведка и контрразведка. Тогда же, 28 сентября 1945-го, появилось еще одно решение. Поручить товарищам Ванникову, Завинягину, Курчатову и Кикоину в двухнедельный срок выбрать места постройки промышленного котла «Уран-графит» и диффузионного завода и свои предложения представить спецкомитету. ГСПИ-11 про предстоящую после нахождения мест работу говорить пока не стали, чтобы не пугать. А вот перечисленным товарищам предстояло помотаться по стране. Речь шла о том месте, где предстояло наладить производство оружейного плутония и оружейного урана. Ну, почти оружейного урана. Лев Арцемович к тому времени уже практически доказал Курчатову, что электромагнитным методом содержание урана-235 с 80% до 93,5% поднять получится уверенно. Ну, а пока поиск мест для двух будущих важнейших предприятий-комбинатов. Для первых двух наших атомградов. Те, кого отправили вот в такие командировки, с заданием справились. Месторасположение обоих будущих комбинатов было утверждено на заседании спецкомитета 26 октября. А на заседании 14 декабря было принято решение об еще одной командировке, еще одной группы товарищей. Ванников, Завинягин, Мешек и Харитон получили задание на поиски места для строительства конструкторского бюро номер 5. Дано им было на это всего 10 суток. Но они справились. Им так далеко от Москвы забираться не пришлось. По чисто организационным причинам номер этого конструкторского бюро вскоре сменили на номер 11. И вокруг него постепенно и был построен еще один город, которого не было на картах. Арзамас-16, он же База-112, он же Горький-130, он же Кремлев, он же Арзамас-75. И только с 95 года он стал называться Саров. Ну, соображения, по которым искали месторасположение для уранового и плутониевого заводов, тоже понятно. Подальше от границ, чтобы в случае гипотетической бомбардировки территории страны до них было добраться как можно сложнее. С одной стороны. С другой стороны, вот нельзя было делать совсем уж в тайге, потому что и материалы надо было подвозить, и электроэнергия требовалась, и так далее, и так далее. То есть, вот, совместить одно с другим. И подальше от жилых городов, чтобы никому не мешать, и чтобы режим секретности соблюсти, и так, чтобы хоть какая-то инфраструктура была рядышком. Ну, по датам видите, что на Близнецов нынешнее Озерск, это плутоний, Новоуральск, это уран и Саров, это просто бомба. На Близнецов они не тянут, возраст у всех оказался разным. Что касается Сарова, то вот как раз с КБ-11 спецкомитет не так, чтобы сильно торопился. Уран и плутоний, как материалы для бомбы, были на первом месте. Строительство комбината номер 817, он же Маяк, он же город Озерск. Если по сути происходящего, то это даже не первый атомград, а первый плутониеград. Стартовало 24 ноября 1945 года. Комбинат номер 813, будущий город Новоуральск, припозднились, основательно припозднились. Началом строительства считается только-только 1 декабря 1945 года. Леонид, в каком порядке пробежимся по вехам истории? По старшинству или по интересу? КБ-11 интереснее, но комбинат 817 в первом – это справедливее. Так что лично я за справедливость.
Мы все за справедливость.
Хорошо. В который раз спасибо за роскошь общения, за то, что вы никуда особо меня не подгоняете. Буду надеяться, что руководство вашего радио и впредь будет сохранять благосклонность. А реально сегодня по времени мы как раз про комбинат 817 только и успеем поговорить. Причина простая. Это было самое фантастическое строительство, которое в человеческой истории вообще было. Давайте медленно, чтобы прочувствовать можно было. Декабрь 45-го года. В Москве, в лаборатории номер 2, еще идет подготовка к пуску реактора F1. То есть еще никто не видел, приборами не щупал управляемую цепную ядерную реакцию. И еще плутоний только лично из рук Зинаиды Ершовой. Завод номер 12 только-только осваивает производство металлического урана для активной зоны реактора. Только-только пошли первые партии химического чистого графита. Все только в теории, только в расчетах. Но уже идет разработка проекта реактора промышленного, который должен будет давать десятки и даже сотни граммов плутония-239 в сутки. Еще только-только НИИ-9, ГИРИДМЕТ, группа РИЛИ в жестком режиме разрабатывают технологию извлечения плутония из облученного урана. О свойствах металлического плутония неизвестно вообще ничего. На микрограммах Ершовой не изучишь. Маловато. А комбинат 817 уже проектируется, строится. Уже проектируются заводы Б и В. Американцы в Манхэттенском проекте шли степ-бай-степ. Запущен реактор Ферми, проведена серия экспериментов, и только потом начинается эра Хэнфорда. А у нас все и сразу. При полной, полнейшей поддержке группы Курчатова со стороны Берии, со стороны всех наркомов, вошедших в состав спецкомитета и первого главного управления. Что там Петр Капица в письме начертал, помните? Я там не был, я ничего не видел, но как-то вообразить разговор Курчатова и Берии можно попробовать. Курчатов, протягивая Берии колбу с ниточкой плутония, запаянного в стекло. Лаврентий Павлович, большой уран-графитовый котел обеспечит производство почти 50 граммов этого металла в сутки, обеспечит начинку нашей первой бомбы. Расчеты показывают, что все получится, Лаврентий Павлович. Проект большого котла готов. Работаем. Через полгода будет. Технологии для радиохимии, для извлечения вот этих ниточек из растворов в солях и в кислотах есть? Пока нет, но расчеты ведем. Как работать с плутонием, представляете? Да откуда? Но Ершова и Риль работают. Все будет в порядке. Особенно, если разрешить сейчас еще одним человеком обсудить эту проблему. Игорь, у тебя вообще ничего нет. Ты с ума сошел. Ты сколько государственных миллионов на новый завод тратить хочешь? А если не получится? Если расчеты неверны, отвечать готов? Готов, я тебя спрашиваю. А, ну раз готов, приступаем. Я этот диалог нафантазировал, но думаю, что не сильно ошибся. Никакого более яркого примера полнейшего доверия Берии ученым лаборатории номер 2 придумать невозможно. Но оно было. Под расчеты Курчатова лаборатории номер 2 в работу пошли десятки и сотни тысяч людей. Сотни заводов по всей стране, которые обеспечивали эту невиданную стройку. И вот тут придется, хотите вы того или нет, несколько слов о людях, стоявших за созданием комбината номер 817. К размещению комбината, как я уже говорил, подошли максимально тщательно. Удалено от крупных городов, но при этом требуется, чтобы рядом была промышленная база, железная дорога, чтобы можно было решить вопросы энергоснабжения в сжатые сроки, большой объем воды необходим для охлаждения реактора. Тем, что поиск места был сразу начат именно на Южном Урале, вот сейчас про значение личности в истории, тем, что поиск места начали именно на Южном Урале, атомный проект обязан Аврааму Павловичу Завинягину. И связано это не с его профессиональной деятельностью как строителя заводов, а с тем, что в 1937 году он был избран депутатом Верховного Совета СССР от Кыштымского избирательного округа Челябинской области. Местность вокруг Кыштыма, изобилующая реками и озерами, была ему прекрасно известна. Он еще и охотой увлекался. И известно ему было то, что за время войны сюда эвакуировали 21 завод. То есть все условия совпали, оставалось поработать геодезистом. В результате была выбрана точка в районе озера Иртяш. Метеорологи во главе с Северовским обосновали расположение поселка и промышленной зоны. Учитывалась даже роза ветров, чтобы ветер с предприятия на большие города не шел. На берегу озера Иртяш началось строительство жилых домов. Рядом с озерами Кызылташ, Татыш, озеро Старое Болото, Карачай, река Теча была запланирована промышленная зона. Поскольку я на ходу лихорадочно продолжаю пытаться выстроить события в хронологическом порядке, вот сейчас начнем метаться между Москвой и Уральскими озерами с реками. Иначе пропущу какой-нибудь из имен, а пропускать я некоторые имена вот вообще не имею права. Так. Василий Иосифович Меркин. Главный инженер, или говоря современным языком, главный технолог первого промышленного уран-графитового реактора А1, атомного первого. Вот можно без него про атомный проект вспоминать? Ну, кому как. Я лично себе запретил. Василий Меркин, 1914 года рождения, Витебская область. 1939, диплом Московского института химического машиностроения. Почти сразу после выпуска работал в Баку на базе Каспийской флотилии. Задание. Разработка, проверка на месте и производство боеприпасов, обеспечивающих дымовую завесу для боевых кораблей. В 1940 году, то есть через год после получения диплома, Меркин уже ведущий инженер Центрального конструкторского бюро 114. Итог выполнения его первого профессионального задания – Сталинская премия в 1941 году. Тогда еще не Василий Иосифович, а просто Василий, 27 лет от роду. По воспоминаниям коллег, взлетел как на крыльях. Новое задание. Разработка огнеметов, которые у немцев в начале войны были, а у рабоче-крестьянской Красной Армии не были. Несколько образцов в течение пары лет. Все пошли в производство, а потом в воюющую часть. А дальше снова про роль личности в истории. Во время этой работы Меркин не только познакомился, но и подружился с Владимиром Гончаровым, директором завода синтетического каучука и хорошим знакомым Игоря Васильевича Курчатова по студенческим временам. Вот этого оказалось достаточно для того, чтобы в 43-м году Гончаров, по делам оказавшись в Москве, рекомендовал Курчатову молодого до раннего, как талантливого инженера и организатора. Меркин явился в лабораторию номер 2 и после собеседования с Курчатовым был отправлен на подмогу в сектор номер 6, то есть к Юрию Харитону. Первая ядерная оружейная тема Меркина – исследование способа сближения подкритичных частей ядерного заряда для осуществления взрывной реакции на быстрых нейтронах. Нет, сложно сказал. Давайте еще раз. Ядерный взрыв происходит при превышении определенной массы плутония в определенном объеме, некоторой критической величины. Для этого достаточно приблизить друг к другу несколько частей боевого заряда, каждая из которых имеет массу меньше критической. Но сближение это должно происходить с максимальной скоростью, чтобы взрыв произошел одновременно во всем объеме заряда. Один из возможных способов – пушечный, когда две части плутониевого заряда в буквальном смысле слова выстреливаются друг другу навстречу при помощи специально рассчитанных взрывов. Вот Меркин должен был решить проблему синхронизации этих двух вспомогательных взрывов. Точность требовалась 1/10 секунда. Начальная скорость этих летящих частей – 1500 метров в секунду. В самом конце 1945 года, то есть после того, как спецкомитет принял решение о строительстве комбината 817, Меркин сдал работу Харитону. Получилось. Расчеты проверены и перепроверены. Тут же вызов Курчатову и предложение сменить тему. Заняться разработкой проекта атомного реактора большой мощности. Разумеется, я понятия не имею, как в наше время в Росатоме переводят специалистов ядерного оружейного комплекса на работу в гражданские проекты, но вот тогда одного разговора было вполне достаточно. Получил задание от Курчатова, пошел выполнять. Помню его наставление о том, что максимум внимания должен был быть направлен на разработку системы управления реакцией и на биологическую защиту людей, которым предстояло работать с будущим реактором. Январь 46-го. Еще одна встреча в кабинете Курчатова. В этот раз с Николаем Антоновичем Дележаром. Вот жаль, что вы меня сейчас не видите, но считайте, что я уже вытянулся во фрунт, преисполненный гордостью за имя великого земляка. Подольск становится для меня все более родным городом. Николай Антонович родился в 1899 году в семье инженера-путейца Антона Фердинандовича Дележаря, чеха по происхождению. 1912 года семья обосновалась в Подольске. После реального училища в 1917 году Николай поступил на механический факультет МВТУ, Московского высшего технического училища. Но отец Николая был убежден, что без работы руками, без чувства металла, его сын не станет настоящим инженером. Поэтому Николай без отрыва от учебы работал в депо на паровозоремонтном заводе. Потом в КБ при нем же, в конструкторском бюро. Зафиксируйте фразу, мы к ней еще вернемся. Подольский паровозоремонтный завод начала 20-х годов. Это сегодняшний завод имени Орджоникидзе. Часть машиностроительного дивизиона Росатома. Конструкторское бюро «Гидропресс», которое проектирует все наши водно-водяные реакторы, кроме транспортных. Это бывшее конструкторское бюро при этом заводе. А еще в Подольске работает производственное объединение «Луч». И до недавнего времени работало подразделение института «Гиридмет». Случайность? Даже не думайте. Но потом. В 23-м году Дележель получил диплом. Следующие 5 лет работал в проектных организациях. 29-30-е годы стажировки в европейских странах. Потом 1,5 года под следствием. Искали его связи с промышленной партией. Искали, не нашли. В 1932 году Николай Дележаль занимает пост заместителя главного инженера отдельного конструкторского бюро номер 8 технического отдела ОГПУ. В 1933-м заместитель директора по технической части Гипроазот Маша и одновременно завкафедра химического машиностроения в Ленинградском политехническом. Так карьера конструктора-проектировщика и шла. Дележаль был главным инженером завода «Большевик», главхим Маша, тогда еще только строившегося «Урал Маша». Теплоэнергетика, компрессоростроение, химическая промышленность. Вот такой диапазон был доступен специалисту с огромным объемом знаний, с мышлением изобретателя, с встроенным стремлением к совершенствованию найденных решений. В 43-м году настала пора проявить еще организаторские способности. Николай Антонович возглавил НИИ химического машиностроения. Этот НИИ стал совершенно нетипичным научным учреждением. Под руководством Дележаля в нем сложился целый комплекс научно-исследовательских и проектно-конструкторских подразделений, да еще и с очень серьезными экспериментальной и производственной базами. Сами разработали, сами спроектировали, сами проверили первые образцы и сами же наладили промышленное производство. Это механизм, который потребовался в 1946 году в нашем атомном проекте. Игорь Курчатов имел хорошее чутье на такого уровня специалистов. Именно он пригласил Николая Дележаля к участию в работах над конструкцией первого промышленного реактора в январе 1946-го. Нам необходимо в кратчайший срок создать урановый котел промышленного назначения. Вы умеете работать на уровне молекул, теперь предстоит освоить уровень атомный. И ровно одного месяца хватило Николая Дележаля на то, чтобы полностью войти в курс того, чем занималась лаборатория номер 2. Уже в феврале 1946-го он предложил развернуть реактор из горизонтали в вертикаль. Этот проект принял не только Курчатов, но и специально созданное для этого жюри, в составе которого был и Василий Меркин. Вот она, особо уполномоченная тройка под верховным руководством сатрапа и самодура Берию, который унизительно унижал Петра Капицу. Игорь Васильевич Курчатов, научный руководитель проекта реактора А1, Николай Антонович Дележаль, главный конструктор проекта реактора А1, и Василий Иосифович Меркин, главный инженер. В наше время, когда наши знания об атомных реакторах – это сотни томов научных работ и учебная программа для ядерных вузов, такой тройки вполне хватило бы. Но в 1946 году все было несколько иначе. Простите, но тогда еще никто не понимал, какие материалы потребуются для изготовления реактора А1. А материалы нужны были особые. Им предстояло выдерживать высокий уровень радиации, высокую температуру и высокое давление одновременно. Следовательно, это трио обязано было превратиться в квартет. Требовался профессиональный материаловед. Лучше всего с большой буквы. И вот тут мы снова возвращаемся к такой фигуре, как Зинаида Ершова. Помните выпрошенную ей персональную награду за получение впервые металлического урана? Награда называлась «Институт спецметаллов НКВД», который в 1945 году был переименован в НИИ-9. Директором которого продолжал работать инженер-полковник Виктор Шевченко. Он и в годы войны делал все возможное, чтобы НИИ-9 располагался в приличных зданиях, что в нем были оборудованы качественные лаборатории. А по окончании войны ему пошла карта. 27 декабря 1945 года. Официальная дата рождения НИИ-9, поскольку именно тогда было полностью завершено строительство его главного корпуса. Это я все к чему? Да к тому, что теперь у Курчатова появилось приличное место, куда на работу не стыдно было пригласить не кого-нибудь, а самого Андрея Анатольевича Бочвара. Пока Курчатов собирался с духом для разговора с корифеем из корифеев, Шевченко, Ершова, Риль и прочие товарищи даже не думали останавливаться. К середине 1946 года в НИИ-9 насчитывалось 1500 сотрудников, 13 лабораторий, опытное производство в Москве и в Электростале, филиал в Ленинграде. Ну, понятно, о чем наверняка опять будут писать в комментариях, но в таком темпе организовать такой институт без помощи НКВД невозможно. Андрей Анатольевич Бочвар. Попробую коротко. Сын создателя Московской школы металловедения. Первый в Советском Союзе доктор этой науки. Андрей Бочвар к 1946 году успел сделать в науке и в развитии цветной металлургии страны столько, что хватило бы на две биографии. По его учебникам готовились к работе несколько поколений наших металловедов. Разработанный им способ фасонного литья с кристаллизацией под давлением был востребован в самолетостроении военной поры. В 1945-м Андрей Анатольевич открыл явление сверхпластичности сплавов. Звучит сложно, но объяснить, что это такое, достаточно просто. Из листов бочваровской стали под небольшим давлением можно выдувать детали сложнейших форм. Вот точно так же, как это делают стеклодувы в своих мастерских. Ни сварочных швов, ни заклепок с болтами, сферы, полусферы, любые сложнейшие формы. Этот метод используется в настоящее время. В 1946 году Бочвар был избран действительным членом Академии наук. С такими регалиями, с такими заслугами он имел полное право заниматься высокой наукой и преподавательской деятельностью. Но на предложение Курчатова он откликнулся мгновенно. Важность работы и одновременно возможность стать родоначальником металловедения ядерных материалов. Он, как настоящий ученый, не мог не принять участие в нашем атомном проекте. В 1946 году Бочвар возглавил в НИИ-9 лабораторию В. Название, которое вспоминают нечасто, но ее значение для нашего атомного проекта и особенно для атомной энергетики трудно переоценить. Список разработок, открытий, которые были сделаны сотрудниками лаборатории В под руководством Андрея Бочвара, в простынь длиной. Если говорить об атомном и термоядерном оружии, то скажу коротко. Без работы Андрея Анатольевича Бочвара создать ни то, ни другое было бы невозможно. Все, что сделано из металлического плутония, это его заслуги, отмеченные двумя звездами Героя соцтруда и сталинскими премиями. Создание первого промышленного атомного реактора без его участия тоже было бы невозможно. Вот теперь фиксируем квартет настоящих творцов, сумевших разработать и построить первый наш промышленный реактор А1. Курчатов, Меркин, Дележаль и Бочвар. Да, товарищ Панасюк, о котором я вспоминал в прошлой передаче, в самом начале работы над строительством атомного первого попал в автоаварию, достаточно тяжелую. Поэтому вся работа технолога при монтаже на месте была выполнена тоже Василием Меркиным. Проект первого промышленного реактора для Меркина стал началом большого пути. Под его руководством чуть позже были созданы еще несколько реакторов для наработки оружейного плутония. Затем последовал проект первого в СССР исследовательского водно-водяного реактора ВВР-2, реакторов для подводных лодок и для первого атомного ледокола «Ленин». И кроме того, вот интересная работа, которая продолжение не получила, к сожалению, это создание атомной летающей лаборатории на борту самолета Ту-95М. И кроме того...
Олег, я прошу прощения, новости после новостей, пожалуйста.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость Борис Марцинкевич. Тема лекции и беседы – атомный проект «Подвиг советского народа». Борис, пожалуйста.
Ну, по персонам, по биографиям хотя бы вскользь, но пробежались. Возвращаемся к городу Озерску, первый Атомград. Хотя мне больше нравится, конечно, название Плутониеград. Зимой 45-го место было определено. Зимой на Урале предстояло сооружать целый комплекс зданий и сооружений. Промышленный реактор, в документах завод А, цех химической переработки облученных урановых блоков, завод Б, металлургическое подразделение, завод В. Помещение для химической очистки воды, электрическая подстанция, жилые дома для персонала, дороги и многое-многое другое. Ответственным за строительство объекта 817 был назначен НКВД, главная организация «Челябметаллургстрой», генеральным проектировщиком Государственный строительно-проектный институт номер 11. Еще одно удивительное совпадение. Руководителем «Челябметаллургстроя» в то время был Яков Давыдович Рапопорт, генерал-майор инженерно-технической службы. Что не имя, даже случайно попавшее, отдельная история. Яков Давыдович в довоенное время заместитель начальника «Беломорстроя», начальник строительства Рыбинского и Углического гидроузлов, с лета 41-го до начала войны глава гидростроя НКВД СССР. Эта организация в это время начала подготовительные работы и часть основных работ сразу 9 гидроэлектростанций общей мощностью 262 мегаватта. Это сейчас звучит солидно, а в те времена тем более. Ну, вот уже отдельная большая история, но мы про товарища Рапопорта еще вспомним, когда доберемся до истории строительства объекта номер 813. Первым начальником объекта 817 стал инженер-полковник Петр Тимофеевич Быстров, выпускник энергетического факультета Томского индустриального института. К 1946 году Быстров был уже не только опытным инженером, но и отличным организатором. Он руководил заводом по производству боеприпасов в Кемерово, был награжден орденами Трудового Красного Знамени, орденом Ленина за образцовое выполнение приказа Государственного комитета обороны. 24 ноября 1945 года на строительной площадке был забит первый колышек, который стал стартом для грандиозного строительства. А в апреле 1946 был утвержден разработанный ГСПИ-11 генеральный план. Самым сложным оказался этап земляных работ при рытье котлована под реактор. Проект реактора еще не был закончен, и все приходилось уточнять буквально на ходу. И сказывался еще и режим сверхсекретности. Механизация земляных работ в первое время была просто минимальная. Почти все делалось вручную. В сентябре 1946-го, когда началось рытье котлована, его планировали размерами 80 на 80 метров и глубиной 8 метров. В результате всех уточнений глубина была увеличена до 53 метров. 340 тысяч кубометров грунта вручную, лопатами и тачками. В зимний период 1946-1947 годов. После 30 метров глубины начался слой скальных пород. И вот что было делать? Прекращать работу, начинать рыть на новом месте? Взрывали, вытаскивали все на месте. Работа титаническая. На рытье котлована в общей сложности, вернее, одномоментно самое большое количество землекопов – 11 тысяч человек. Тем не менее, в июле 1947 года завершили бетонные работы, при этом впервые в качестве наполнителя бетона использовали железную руду для повышения уровня биологической защиты. И одновременно шло строительство технически самой непростой части проекта – комплекса водоподготовки, потому что водой предстояло обеспечивать сразу все три объекта. То есть заводы и А, и Б, и В воды требовали. А строительство в основном вели военные саперные части, привыкшие на фронте выполнять самые сложные задания в самых сложных условиях. Но задача, которую перед ними поставили поздней осенью 1946 года, была необычной даже для них. Даже в тех случаях, когда им приходилось возводить промышленные здания посреди пустоши, рядом стояли проектировщики, которые, работая бок о бок с производственниками, пребывавшими в командировке из электростали, могли на ходу изменить проект, ориентируясь на то, какие станки и в каком количестве потребуются. На объекте 817 строителям предстояло строить цеха под то, что проектировалось, разрабатывалось в буквальном смысле слова на ходу. При этом сроки, отведенные на строительство и запуск будущего комбината, были предельно сжаты. История этого строительства, которую вели во время уральских морозов, межсезонные распутицы там, где не было ни дорог, ни жилья, это действительно история самого настоящего трудового и научного подвига. Ученые и конструкторы работали рядом с простыми монтажниками. Генералы и бывшие заключенные сидели на лекциях академиков, живших в промерзшем насквозь общежитии. Люди добровольно работали сутками напролет, без выходных и без отпусков. Эта стройка, если реально, заслуживает не одной, а доброго десятка передач. Но, слава богу, сохранены воспоминания первопроходцев, сохранились имена людей, которые выдерживали вот этот темп работы, рисковали здоровьем, порой жизнью. Руководство страны торопило, подгоняло, требуя укладываться в отведенные сроки. Но освоение технологий, которые шли не только на самом объекте 817, но и на множестве заводов по всей стране, где изготавливалось необходимое оборудование, не позволяло справляться с директивами. Петра Быстрова на посту руководителя с июля 1947 года сменил Ефим Павлович Славский. Быстрова, как ни странно, чтобы нам не говорили, не расстреляли и в тюрьму не отправили. Он остался на объекте, но руководил строительством уже отдельных предприятий. А после 1949 года, после испытания первой бомбы, заслуженно получил орден Ленина. Следующий объект, на котором он работал, это Железногорск. Потом другие предприятия атомной отрасли. Ну, что касается Славского, то будущий министр среднего машиностроения тоже недолго продержался в кресле руководителя объекта. С ноября 1947 года с него сняли эти обязанности, связанные со строительством. И до 1953 года Ефим Павлович был главным инженером комбината. Ефим Славский, который имел возможность напрямую обращаться к Лаврентию Берии. Это он смог увеличить темп работ, для чего пришлось расширять жилые постройки. К концу 1947 года, когда одновременно шли строительство и монтаж оборудования, на площадке работало 60 тысяч человек. Запуск всех предприятий комбината был осуществлен при руководстве Бориса Глебовича Музрукова. Леонид, вы спрашивали, сколько имен я способен назвать. Музруков до этого получил огромный опыт на посту директора «Уралмаша». Но после «Маяка» Борис Глебович навсегда связал свою жизнь с атомной отраслью. С 1955 года он более 20 лет до выхода на пенсию руководил знаменитым конструкторским бюро 11. С именем Музрукова связана история строительства не только комбината 817, но и города Озерск. Это он отвечал за строительство жилья для прибывавших со всех концов страны будущих работников всех предприятий. Сказать, что с самого начала все шло по плану, конечно, нельзя. В 1947 году было построено жилья всего 13,7 тысяч квадратных метров, в то время как за год на комбинат прибыло 1786 человек будущих работников, многим из которых хотелось привести на место своей работы и своей семьи. Но с 1948 года Музруков сумел ускорить строительство жилья 40 тысяч квадратных метров, в 1949 – 70 тысяч квадратных метров. Но это не все. Он думал о том, что это будет город изначально. Как неудивительно, но одновременно строились еще больницы, поликлиники, сразу несколько школ, детских садов и даже такое чудо цивилизации, как магазины. 30 декабря 1949 года Сталин подписал постановление Совета министров о мерах по улучшению материального и культурно-бытового обслуживания трудящихся базы номер 10. А чуть раньше, в октябре 1949 года, Завинягин разрешает устанавливать в городе металлические ограды, чугунные литые штакетники, проложить ливневую канализацию, уличное освещение разместить на металлических опорах. Берия разрешает сооружать фонтаны, газоны, скульптуры на центральных площадях и улицах. Ну, улицы, конечно, тогда назывались в соответствии с тенденциями времени, проспектами Сталина, проспектами Берия. На привокзальной площади установили бронзовый монумент Иосифу Виссарионовичу. Наверное, надо было бы и про то, насколько тяжело приходилось в первые пару лет строительства не только военным строителям, но и спецконтингенту. Но мне совершенно не хочется пользоваться непроверенными данными, а проверить не получается. Архивы хранилища города Озерска в 2010 году приняло 16 300 дел за период с 45 по 90 годы. А вот туда мне доступа точно нет. А было бы интересно. После пуска реактора А1 в 1948 году, уже в 1949 было принято решение о строительстве второго реактора. Комбинаты «Город» росли с неимоверной скоростью. Третий по счету реактор был уже реактором на тяжелой воде. Ну и, конечно, параллели американского Хэнфорда, нашего «Маяка», вот на начальных этапах их существования – они проглядываются и действительно удивляют схожесть. Отдаленные районы, отселенное местное население, высочайший режим секретности. Технологии во многом одинаковые, разве что у американцев не было реактора на тяжелой воде. И количество атомных реакторов, на которых нарабатывалось оружейное плутоний, тоже почти одинаковое. 9 штук работали на площадке Хэнфорда. У нас на маяке на максимуме размаха работ 10 штук. Но, правда, в настоящее время ситуация у нас и в Штатах совершенно разная. Это тоже отдельная тема для разговора. Хэнфорд больше всего, простите, напоминает ядерную свалку, где бесконечные проблемы с ядерным наследием. У нас эти проблемы решаются. Ну, опять же, дадите возможность поговорить, да. Расскажу. На сегодня предлагаю закончить с комбинатом 817. Как город он состоялся, как комбинат, на котором удавалось расширять производство год от года, то есть вот на 10 работавших реакторов он вышел к 1955 году, то есть практически ежегодно запускалось по новому реактору, для них успевали построить и новые здания, и расширить заводы БЭВ радиохимические, где плутоний из растворов извлекали, и В, где делали металлические уже изделия по тем заданиям, с которыми приезжал Юрий Борисович Харитон. Как-то все это выдерживалось, и первый «Атомград» у нас состоялся. Ну, хотя сказать, что я вынужден просто рассказывать по очереди, приблизительно с такой же скоростью шли работы на Новоуральске, где диффузионное производство осваивали. Одновременно начала работать лаборатория номер 3, где были разработаны проекты реакторов на тяжелой воде. И опять же, лаборатория номер 3, ее конструкторская часть – это родной почти город Подольск. Это тот самый гидропресс. Все это взаимозавязано друг на друга. Происходило в большей степени практически одновременно. И вот, кроме того, у меня еще есть сомнения, стоит ли рассказывать о таком городе, как Чепецк. Проблема для обогащения урана, как диффузионным методом, так и впоследствии на газовых центрифугах, была одна и та же. Ну, требовался тот самый гексавторит урана. Мне даже больше нравится, как его в первое время называли. Шестифтористый уран. Химическая формула уран-F6.
А вы упоминали его заранее?
Да, и он, практически город вокруг вот этого предприятия и возник. Он существует и в наше время. Там учились и научились работать с чистым цирконием, с другими сплавами. Там делались первые экспериментальные ТВЭЛы, технологии потом были переданы в электросталь. И если говорить об атомградах, ну вот чисто городов, изолированных от всего, ну не так уж много. Вот про Озерск мы сегодня поговорили. Есть город Новоуральск, есть, разумеется, Саров, Снежинск, Железногорск. Все-таки, ну, допустим, Подольск закрытым городом не стал, потому что зовут имени Орджоникидзе с 30-х годов начал специализироваться на производстве оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, и одновременно расширялось машиностроение для электростанции. Для электростанции всех типов, которые под руку подворачивались, угольные, мазутные и так далее. И несмотря на то, что Николай Дележаль действительно предложил изучить возможности завода имени Орджоникидзе, просто потому, что он этот город хорошо знал, пункт первый, пункт второй, он находился рядом с Москвой, удобно. Подольск закрытым городом не стал, потому что химическое машиностроение, энергомашиностроение не позволяли его закрыть. Эти работы продолжились, они продолжаются и сейчас. Завод имени Орджоникидзе сейчас строит не только реакторы «Ритм-200» для атомных ледоколов плавучих электростанций, не только теплообменники для больших АЭС. У нас тут на счету и вот те самые котлы для мусоросжигательных заводов, и криогенные обменники, и заказы для судостроителей. И очень интересная станция была построена по заказу «Лукойла». В Коми у нас единственное место, где нефть добывают шахтным способом. Вот для того, чтобы хоть как-то этот грунт выколачивать из шахт, разработали специальный проект электростанции, которая пар подает под землю для прогрева грунтов. И вот как? С одной стороны, Подольск, ну, очевидно, атомный город, маленький город большой войны. С другой стороны, он всегда был открытым.
А, Борис, а Электросталь в какой-то момент была загородным городом?
Не требовалось.
Не требовалось.
Не требовалось. Там режим ограниченного въезда-выезда был, но поскольку там появилось еще одно предприятие, я сейчас на скидку не вспомню, по-моему, тот самый завод номер 5 был при нем, он выпускал оборудование для самого этого завода и расширялся как машиностроительный завод. Город, где в нем даже был проездом, мне понравилось, уютный, спокойный такой. Предприятие по-прежнему остается градообразующим, все на нем в порядке. Ну, в порядке, кстати, совсем недавно на YouTube-канале Росатома был хороший репортаж о том, как выглядит работа по снаряжению ядерного топлива, по формированию, так это называется. Именно там работают с тем, что является сердцем атомной электростанции, с урановыми таблетками. Там их набивают в тепловыделяющие элементы, формируют тепловыделяющие сборки и так далее. Озерск в наше время, он по-прежнему является частью ядерного оборонительного комплекса. И вот те работы химические, ну, про Кыштымский след, про эту катастрофу тоже, наверное, можно будет поговорить, если позволите. Но чем отличается Озерск сейчас? На нем научились перерабатывать облучённое ядерное топливо, ну, всех видов реакторов, которые только можно было придумать. Топливо, облучённое на реакторах РБМК, перерабатывают. На ВВР перерабатывают. Ядерное наследие, то есть топливо, отработавшее в реакторах атомных подводных лодок, перерабатывают. Исследовательское перерабатывают. То есть там что-то невероятное, но даже для Озерска такой масштаб, который требуется сейчас, уже стал тесноват. И сейчас Железногорске, это вот еще один совсем уже закрытый город, такое ходовое название «Скала», подземный город, вырубленный в скале. Вот там сейчас строится перерабатывающий завод. И получилось, когда приезжали французские специалисты туда, у них в Ляге есть завод первого поколения по переработке облучённого топлива, завод второго поколения, они заявили, что то, что они увидели в Железногорске, должно иметь номер сразу четвертый. Несколько
удивительных. Аналог в мире есть какой-нибудь?
Нету. Нету. Там разрабатывается технология, которая не будет давать жидких отходов. Жидкие радиоактивные отходы – это самое сложное, с чем приходится работать. На маяке их научились остекловывать. Это такое простецкое название, на самом деле. Там и специальное стекло, и технология закачки в него жидких радиоактивных отходов – тоже такая отдельная тема. Американцы ее, кстати, так и не освоили, хотя пытались. У нас там таких печей сейчас, по-моему, штук 7 стоит, справляются. А то, что сейчас происходит на Железногорске, там в режиме опытно-демонстрационного комплекса, если будет происходить, жидкости там не будет от слова вообще. Такой скачок в переработке. Все-таки работать с твердыми радиоактивными отходами намного проще, чем с жидкими, согласитесь. Так, чисто интуитивно понятно, что с такой жидкостью сложнее.
Борис, вот то, что вы рассказали сегодня, становится мне, как слушателю, понятна грандиозность задач, которые стояли. Но я был бы вам признателен, если бы вы постоянно напоминали, что страна разрушена войной, что надо восстанавливать, ну, много чего надо делать, и находятся силы и возможности для того, чтобы вот этот важнейший проект для существования Советского Союза осуществлялся. И, конечно, вот персоналии, о которых вы нам рассказываете, вот, это люди соразмерные задачи.
Ну, я вот только что перечитал, как бы вот все это мимоходом, я не историк, чтобы так все аккуратно выстраивать. Вот строительство комбината 817 ввели военные саперные части. То есть люди, прошедшие войну, вместо демобилизации откуда-то из Германии, Австрии, Чехословакии и прочих мест через полстраны отправляются на Урал, чтобы в том же темпе строить то не знаю что. Вокруг них бегают проектировщики, конструкторы какие-то, головастые ученые, и на ходу им переделывают проект. Трубы кладем не такие, а вот такие, вот это переделы. Совершенно фантастические какие-то вещи. Вместо того, чтобы разойтись по домам и вернуться на свои, к своим семьям, на свои рабочие места, еще несколько лет в условиях Урала, в абсолютно необжитом месте, они продолжают работать. И ну, говорить о том, что все это делали из-под палки, тоже не приходится. И я сейчас навскидку не вспомню, такая в Озерске очень любят рассказывать эту историю. К ним в числе прочего спецконтингента прибыл совсем уж спецконтингент, поволжский немец. Их судьба в начале войны известна. Он поработал по всем мыслимым и немыслимым строительным подразделениям НКВД, а в Озерске он остался. Выяснилось, что у него есть инженерное образование, и к концу срока его ссылки он стал главным инженером строительного комбината номер 2, который отвечал за жилищное строительство, за строительство культурных объектов. То есть он приехал туда в качестве арестованного, работу он закончил орденоносцем, директором комбината. Так, там вот таких историй, если добраться до архива Озерска, я думаю, там можно книги, романы, сценарии.
Сериалы, фильмы, да-да.
Просто безостановочно, как на конвейере. Но город, как водится, закрыт, потому что он действительно остается частью ядерного оружейного комплекса.
Но вот я просто хочу сказать, вот я был в Сарове, не устаю об этом говорить. Вы знаете, а там не чувствуется. Вот даже я, приехавший, свежий взгляд вроде бы, а ты не чувствуешь там никакой вот этой тоталитарной чекистской обстановки.
Ну вот, я, конечно, могу продолжить про Атомграды. Очень интересно, как происходило все в Новоуральске. Там проблема была в том, что далеко не сразу удалось поймать технологию. Понятно, что она сама по себе была немножко сумасшедшая, потому что вот я произношу так легко шестифтористый уран. Но вот еще раз, фтор от одного вдоха, ты уже труп просто на ходу. Да еще и с ураном, да еще и все это разогретое до 60 градусов. Как поймать условия герметичности, там, когда этот газ вырывался, вот представляете, что это было? Но люди работали. Вот что совершенно фантастично. Там, когда снаряжали емкости вот с этой гадостью...
Борис, новости! Извиняюсь, новости! А после новостей, надеюсь, вы любезно согласитесь ответить на вопрос.
Да, конечно.
Все, спасибо большое.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем получасе нашей передачи Борис Марцинкевич любезно согласился ответить на ваши вопросы. И я с удовольствием предоставляю ему слово. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Спасибо вам большое за очень интересные передачи. Вопрос к Борису у меня такой. Пожалуйста. Борис, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот если бы в 1953 году власть досталась Берии, а не Хрущеву, чтобы изменилась, как бы развивалась наша страна? Я понимаю, что у истории нет сослагательного наклонения, но хотя бы в общих чертах ваше мнение.
Вы знаете, спасибо.
В том, что касается политики, я совершенно не силен. На мой взгляд, Берия не был идеологически зашоренным человеком, он скорее был технократом. Смог бы он потянуть руководство всем государством, с учетом того, что и страна большая, и вопросов было много. Но я, честно говоря, не готов ответить на такой вопрос. Может быть, и вытянул, может быть, ну, по крайней мере, мне кажется, что он сохранил бы многое из того, что Хрущев разрушил, в частности, систему сталинских кооперативов. Вряд ли, наверное, состоялось бы совершенно, на мой взгляд, безумное решение Хрущева об ограничении приусадебных участков 600-ками. Мне кажется, что демонтаж социализма, если бы и произошел, то намного позже, если бы он вообще произошел. Но это только мои мысли вслух, и я подчеркиваю, что в политике я совершенно не силен.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос вот такой. Какие перспективы развития атомной отрасли, я имею в виду военное применение, и вот какая поражающая способность более высокая, у атомного или у биологического оружия? То
есть, я прошу прощения, Борис, вот. Вы поняли?
Начало, да, в самом конце его очень плохо, сам вопрос да. очень плохо слышно было.
Хорошо, тогда мы этот вопрос отменяем, потому что когда вы дозваниваетесь, пожалуйста, выключайте радио. Иначе вот подобные нежелательные явления могут произойти. Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Вашему специалисту, пожалуйста, вопрос. А почему Веймарская республика, лишенная всего тяжелой промышленности, армии, вооружения, всего, вдруг так резко пошла на вооружение и создание ядерной бомбы? А потом Англосаксы ее как-то перехватили чудесным образом. И специалистов, как и все, и прочее. А вопрос в чем? А вопрос в чем? А кто эту ядерную бомбу им заказал, этим немцам? Не из Англосаксы? Может, они для этого и делали, чтобы они создали, а потом его забрать у них?
Спасибо. Все, спасибо.
Нет, Вернеру Гейзенбергу никто ничего не заказывал. Он, как глава уранового комитета, прекрасно знал уровень развития науки и физики Веймарской республики и прекрасно представлял, с какого места он может стартовать, и достаточно четко понимал, куда ему нужно двигаться. Никоим образом его работа, работа группы ученых под его руководством, никакого отношения к англосаксам не имели, так же, как не имели отношения к англосаксам, работая в институте фон Ардена.
Вы о нем рассказывали в прошлой передаче, который принял предложение Советского Союза.
Да, глава института А.
Угу. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Будьте любезны, хотелось бы узнать о роли в атомном проекте академика Абрама Исааковича Алиханова.
Рассказывал Борис об этом?
Рассказывал.
Видимо, я думаю, что кратко, можно было бы.
Это человек, который занимался разработкой проектов реактора на замедлительном на тяжелой воды. Конструкторский отдел находился здесь. Из окна не вижу, но в Подольске, все рядышком. У него этот проект пошел. И один из реакторов для наработки плутония на маяке, реактор на тяжелой воде. Реакторы на тяжелой воде строились. В Чехословакии был реализован проект, но недолго проработал. Большого развития у нас на это направление не получило, просто из-за невероятной дороговизны самой тяжелой воды. А так, в принципе, направление интересное. В Канаде осуществляется до сих пор все реакторы серии Канду. Канадский дейтерий урановый, аббревиатура несложная, развивается, но они могут себе это позволить. У них очень богатые по содержанию урана руды. Алиханов, да, это вот, что касается атомного проекта, что касается других частей его биографии, это отдельный большой рассказ.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Подольск. У меня два вопроса. Первый, есть ли у вас в планах написать книгу об этом? И второй вопрос, два сериала было снято, на мой взгляд, отвратительно, под названием «Бомба». Как, если вы смотрели, как вы к ним относитесь? И есть ли хотя бы доля там правды? Спасибо.
Ну, я сумел просмотреть где-то минут 15. Потом мне стало нехорошо. Я перестал это делать. Это не просто отвратительно, это вообще никак. Что с авторами таких сериалов делал Лаврентий Павлович, нам известно. Они были бы специалистом по рытью котлованов, не знаю, чего еще. Ужас полнейший.
Не, причем меня, я смотрел чуть дольше, но меня возмутило прежде всего то, что это был полный отказ изучения имеющихся документов, реальных свидетельств, очевидцев. Это из головы все.
Какая буйная фантазия на тему.
Да, сталинских репрессий.
Так же, как у меня в комментариях по-прежнему появляются люди, рассказывающие о миллионах расстрелянных, миллиардах посаженных и так далее. Что за люди? Что у них в головах, совершенно непонятно.
Все, спасибо большое, Борис. Следующий вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, следующий. Борис.
Да, здравствуйте.
Добрый день, да, очень приятно. Спасибо большое за передачу, такую интересную.
Борис.
У меня такой... Да, Борис отдельно. Борис, у меня такой вопрос. Я в свое время имела некоторые отношения к атомной области. Закончила сама МИФИ, работала в институте Бочвара. Недолго, правда, но, к сожалению, из-за тяжелой как бы, экономической ситуации в стране в 2003 году не пошла дальше по специальности работать, хотя была молодым специалистом, но ушла, в общем-то, в бизнес. Вот мне интересно, вот сейчас, какие есть программы для молодых специалистов? Есть ли сейчас какая-то поддержка, да, студентов, которые закончили такие профильные вузы, имеют такие хорошие специальности, и могут ли они сейчас пойти в науку и, в общем-то, ну и зарабатывать, и заниматься любимым делом?
Спасибо. Спасибо. То есть речь идет, очевидно, Борис, как Росатом обеспечивает работой и условиями нужных специалистов молодых?
Ну, скажем так, я не в отрасли, могу судить только потому, что ну, там происходит со стороны то, что они о себе публикуют, изредка появляются форумы самих атомщиков, не сильно довольны происходящим те, кто работает непосредственно на атомных электростанциях, там все-таки господа менеджеры прошлись, очень многие работы отданы на аутсорсинг, есть попытки срезать всевозможные доплаты за вредность и прочее, а вот что касается... научно-исследовательских институтов, то тут как раз пошел подъем, потому что в 2018-2019 году Росатом очень серьезные инвестиции туда направил, видимо, почувствовал, что так можно потерять кадровый потенциал. Специалистов сейчас готовят 6 опорных вузов Росатома, и работы пошли. Мы же видим, с какой скоростью успевают разрабатывать новые проекты для атомных ледоколов. Появилось новое направление, очень интересное, как раз завязанное напрямую на науку. У Росатома появилось второе комплексное предложение. Одно понятно, мы построим вам атомную электростанцию, заодно поможем разработать законодательство, которое устроит МАГАТЭ, будет отвечать всем требованиям, подготовим специалистов, привезем топливо, заберем топливо. Если есть проблемы с выводом энергетической мощности, мы и это сделаем. А второе направление вот сейчас в Бразилии реализуется, это, даже не знаю, как его назвать, комплексное исследовательское предложение. То есть базируется предложение на исследовательском реакторе, который заказчик выбирает, и, соответственно, оно обеспечивается всеми лабораториями, которые позволяют эксперименты проводить или какие-то определенные направления. И вот такие комплексные предложения тоже действительно с научной точки зрения интересны, потому что ну, это не производство электроэнергии, это работа с изотопами, это, допустим, облучение растений, такое новое достаточно направление, позволяет без всякой химии лучше сохранять урожай. И вот это интересное направление. Новое направление, Росатом сейчас расширяется в самые разные стороны. Институты ТВЭЛа, топливного дивизиона Росатома, это они работают с новыми 3D-принтерами двухлазерными, то есть одновременно идет наплавка из двух металлов, то есть композитным способом получают сплавы какие-то такие невероятные вещи. То есть сейчас как раз в научных подразделениях Росатома достаточно оживленно. Вот подробно рассказать, как они поддерживают молодых специалистов, ну, к сожалению, не смогу сказать, они не очень любят про это рассказывать. к сожалению.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Это господин Кириенко, Росатом, принимает отвальный грунт ядерных отходов из Европы и оттуда, нам, якобы для переработки. Это же страшная трагедия, господа. Вы знаете, что я сказал?
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Я думаю, что радио «Говорит Москва» сможет подать на вас в суд за клевету. В Российской Федерации существует целый ряд законов, которые запрещают ввоз ядерных отходов в любом виде. Вы только что обвинили государственную корпорацию «Росатом» в нарушении действующего законодательства Российской Федерации. Вы немножко увлеклись. Ни одного факта, подобного тому, который вы только что упомянули, нет и не было. Вы лжете.
Да, есть такой подвид слушателей, крайне небольшой, но весьма активный. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Огромное пожалуйста. Спасибо за передачу. Уважаемый Борис, скажите, пожалуйста, не пора ли нам, инженерам и ученым, создать нечто вроде союза инженеров, которые дадут красный свет вот этим сериалам, о которых вы говорите, вот этой пошлости, которую показывают наши так называемые творческие личности?
Ну, как понимаете, вопрос на самом деле не ко мне, я не тот человек, который подобного рода работу может сделать, но далеко уходить не будем. Я надеюсь, вот прямо сегодня, через небольшой промежуток времени, удастся встретиться с человеком из Союза молодых ученых города Подольска. Такие объединения есть. Я очень надеюсь, конечно, что они будут более активны, потому что то, что происходит на наших телевизионных каналах, на наших всевозможных интернет-ресурсах, причем государственных, то, что происходит в нашей киноиндустрии, назовем ее так, хотя хочется другое слово использовать, ну, конечно, это уже невозможно становится. Когда по нам стреляют сериалом «Чернобыль», а мы в ответ... Ну ладно,
не будем. А мы в ответ создаем свой.
Как продолжение можно рассмотреть.
Ну да, 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 да. Творение...
Очень хотелось бы, чтобы вот эта активность каким-то образом появилась, но я один, я маленький. Мне бы очень хотелось, конечно, чтобы появился коллектив единомышленников. Я пытаюсь как-то этого добиться, но голос одиночки тоньше писка.
Да. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос. Нет, это кто-то просто, очевидно, тренируется набирать номера. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Пожалуйста.
А вот вы, или я прослушал, или вы не сказали ничего про город Северск, где была построена вторая в мире атомная электростанция.
Ну, если нас с Леонидом не запретят на радио «Говорит Москва», ну, конечно, обязательно вернусь к этому вопросу. Действительно, сибирская атомная электростанция, вот все анекдоты о том, подбрось урана, а то, что что-то холодновато, это вот чистая правда. Северск – это действительно, где была реализована сибирская атомная электростанция, которая обеспечивала электроэнергией и теплом не только Северск, но и часть города Томска, областного центра. Действительно, реакторы, которые нарабатывали плутоний, обеспечивали теплом и электроэнергией жителей города. Это правда, это интересно. К сожалению, она закрыта, поскольку подписано соглашение о прекращении производства оружейного плутония. Но Северск – это тоже отдельная большая веха. Первый реактор с обогащенным ураном. Потому что вот те, о которых я сейчас рассказывал, физически первый, атомный первый, это не обогащенный уран, природный, так скажем. А в Северске вот новые и новые технологии. В Северск это первые газовые центрифуги. То есть рассказывать и рассказывать. Удивительный город. Там, где сейчас реализуется проект «Прорыв», где началось строительство реактора «Брест-300», Северск. Северск бесконечен. Крайне интересен.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый Борис, день. Скажите, пожалуйста, кто из зарубежных стран способен создать водородное оружие и занимается ли этим?
Ну, пятерка стран, которые имеют право на обладание ядерным оружием, она известна. Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Китайская Народная Республика. Кроме того, несмотря на имеющийся договор о нераспространении ядерного оружия, известно два государства, которые отказываются его подписать. Это Пакистан и Индия. И с большой долей вероятности можно говорить о том, что ядерным оружием обладает государство Израиль. Кроме того, практически в последний момент была поймана наработка оружейного плутония урана в Южноафриканской республике во времена еще того еще правления. Больше вроде таких попыток не было. Разговоры о том, что в сторону ядерного оружия движется Иран, это больше разговоры, но о том, какие достижения в этом направлении у Северной Кореи, если кто-то и забывает, то товарищ Ким Чен Ын находит время напомнить. Вот вроде пожалуйста, всех перечислил.
Пожалуйста, ваш вопрос Борису.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Уважаемый Борис, вот информация этого человека, он представляется Владимиром, он засоряет эфир, он звонит и будет вам звонить. Вы не обращайте внимания. Это,
спасибо.
Это постоянно, он по всем темам он отравляет просто существование и не дает слушать нормально.
Спасибо большое. Ну, да, есть люди, которые вот читают издания на туалетной бумаге и считают это истинной последней инстанцией. Но вот для этого и появляются, говорит Москва, такие люди, как Борис Марцинкевич, Сергей Шестов и многие другие историки, чтобы помочь людям думать и понимать все правильно. Следующий вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Леонид, Борис. Борис, подскажите, пожалуйста, если вернуться к современному моменту, все-таки кто в итоге оплачивает транзит, да, скажем, от входа в украинскую трубу и от входа в северную трубу? Кто в итоге-то будет платить за транзит? И если платит покупатель, то какая нам разница, если они хотят поддерживать кого-то своими деньгами? Ну, пусть поддерживают, что ж.
В газовой отрасли есть свои традиции. Традиционно все транзитные расходы берет на себя поставщик. Для того, чтобы мы не платили за транзит по Украине, все европейские заказчики «Газпрома» должны согласиться с переносом точки передачи, сдачи газа на государственную границу Российской Федерации и Украинской Республики. Поскольку эта граница, простите, даже не утверждена в ООН, сделать это просто невозможно. И первый момент такой формальный, неформальный, найти европейского заказчика, который согласится связываться с молодой демократией на Днепре достаточно сложно. Это не политики, это газовики.
То есть это все украинские фантазии, что будет так, а потом будет эдак, и им все равно будут платить за транзит.
Для того, чтобы фантазии воплощались в реальность, надо начинать переговоры с европейскими заказчиками концерна «Газпром». Вы хотите, чтобы они это делали? Разговаривайте с ними, убеждайте, предлагайте условия. Ну так, приличные люди вот так себя ведут. А громогласно заявлять с трибуны «я хочу» – дело хозяйское.
Угу. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Усомнившийся Макар. Знаете, интересует вопрос, как освещались последствия взрывов в Хиросиме и Нагасаки в нашей печати. Не только там большая мощность взрывов, но и долговременные последствия. Я читал просто воспоминания тех, кто работал на ядерных предприятиях в 1948-1949 году. Удивила некоторая легкомысленность, что люди так довольно легкомысленно обращались с материалами и оборудованием и получали лучевое поражение, не зная даже о последствиях.
Спасибо.
Ну, архивы Семипалатинска я поднимал. На самом деле, вот разговоры о том, что через 5 минут после взрыва кто-то, одетый в семейные трусы, бежал замеры проводить, это все-таки ближе к анекдотам. Что касается результатов того, что произошло в Хиросиме и в Нагасаки, Япония была не настолько открытым государством, чтобы допустить наших атомных специалистов на месте проверить все то, что они сами рассказывали. Вынуждены были опираться на те материалы, которые публиковали сами японцы, и на результаты аэроразведки, так скажем. У нас этим целенаправленно занимался Михаил Садовский, научный руководитель Семипалатинского полигона. У него какие-то материалы были, он их аккуратно докладывал вышестоящим лицам в лице Юлия Борисовича Харитона. Так что, так или иначе, но меры по защите от ионизирующего излучения принимались. Другое дело, что если вы посмотрите, как проводились взрывы Соединенными Штатами, и такие же приблизительно варианты были у нас. Вот при первом ядерном взрыве там неподалеку располагали домашних животных, от крупных до мелких, на всякий случай даже мышей, вот просто для того, чтобы посмотреть, какой результат даст ионизирующее излучение. С радиацией учились работать на ходу, ведь до начала опытных взрывов подробностей никто не знал. Теоретически было более-менее понятно, а практически надо было каким-то образом научиться с этим работать. Разрабатывать системы биозащиты, оценивать поражающие факторы и так далее, и так далее. Мы и сейчас ничего не знаем. Ведь много историй о том, что в Чернобыльской зоне жить нельзя, а выясняется, что то туда зубры сбегут из Беловежской пущи и норовят размножаться совершенно спокойно, не обращая никакого внимания на радиацию. Ученые, которые туда приезжают, они оценивают свои теоретические наработки с тем, что видят вживую, на растениях, на животных. Наука это еще не дошла до такого уровня, чтобы можно было считать ее полностью завершенной.
Борис, огромное вам спасибо. Как всегда, было очень интересно. Ну и где еще мы можем об этом узнать? У людей просто нет времени, чтобы читать вот эти многотомные труды, хорошие, познавательные. Ну и мне так образования не хватает. Еще раз вам огромное-огромное спасибо. Значит, как это называется? График последующих работ будет обговорен лично.
Да. Да. Под грифом ССОП.
Да. И, естественно, слушатели об этом узнают из анонсов. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания.
Программа Леонида Володарского.